Так, мы сегодня заканчиваем тему, которая касается препятствия. 12 препятствий достижения желаемого. Мы с вами учились сначала раскрывать свои желания, гармонизировать их. На самом деле, сила желать во многом зависит от того, получаем ли мы вовремя то, что положено. То есть сила и понимание того, что все, что я желаю, может быть исполнено, что у меня есть нужды. Эти нужды могут быть реализованы, исполнены. Оно складывается в детстве. В какой-то степени это необратимый процесс, в какой-то степени, потому что до 5 лет человек, если его все нужды удовлетворяются, а нужды маленького ребенка, они не такие уж и большие, вовремя поесть, пусть даже 12 раз в день, да? Мамы знают, что небольшие нужды, но вовремя, чтобы была сухая попка, чтобы спать положили вовремя, когда хочется, да? По сути, нет таких каких-то безумных желаний. Но самое интересное, что вот в этом процессе формируется способность человека спокойно относиться к жизни, спокойно видеть, верить глубоко внутри. Человек вырастает, но у него эта вера глубоко внутри остается, что мое желание любое, оно исполнимо. И поскольку любое исполнимо, то не будет такого, не будет каких-то условий, да, которым я должен соответствовать. Да. Мы очень часто посвящаем время ненужному. Мы пытаемся доказать окружающим, что мы имеем право на то, что мы желаем. Как бы.
Ну, извините, вот я это как бы хочу, я понимаю, что... Но... Да.
Это не вписывается там нормы или что-то. Говорится, что лучше, если человек хочет неправильного, чем не хочет вообще. Потому что хотеть вообще, не хотеть вообще невозможно. Это природа души. Если он захочет неправильного и будет очень настойчив в этом, и он добьется своего, не особенно заботясь о том, что, как это и где. Вот страшные вещи вам сейчас говорю, да? Он получит вполне реакции этого, он получит все те условия, сопутствующие этим, он переживет вот эти все, пройдет все эти этапы очищения. Эти качества, которых мы написали, или эти эмоции, являются инструментом, индикатором необходимости очищения, одновременно как бы средством очищения. Поэтому что человек, предположим, человек ужасно неправильных вещей пожелал. И в процессе, самое интересное, в процессе стремления к ним, он переживает страх, то есть осуждение, его будут осуждать, близкие люди отвернутся. Он сожалеет, может быть, о том, что ему почему-то не хочется другого ничего. Вот странно, он хотел бы правильных вещей пожелать, а они не хотят, не желают. И он досадует, сожалеет. И ему стыдно, когда люди говорят, ну ты даешь. Да? Ну ты даешь. Как мы вчера говорили, что когда проходили мимо вольера с было, Вилкосумс, да? Вспомнилась история, где заяц, он встретил овчарку, да, это как называется? Тоже Вилкосумс, да? Да, Вилкосумс. И он говорит, как тебя зовут? Там Вилкосумс. Он говорит, как так? Ну, говорит, понимаешь, у меня мама волк, папа собака, или наоборот. Он говорит, а дальше идет друг тут такой странный, вылазит такой с длинным носом из кустов. Он говорит, ты кто такой? Он говорит, я Скудрый Лацис. Он говорит, ну даешь, или, ну не, как он говорит, да?
Не надо,
типа, да? Ну ты даешь, вот в таком ключе, в таком настроении. То есть как бы уже аналогию перенес, да, говорит, Скудрый Лацис. Ну даешь. Ну у вас там и семейка. И вот нам кажется, что когда мы, мы же не можем без конца скрывать свое желание, понимаете? Какая цена? Когда вы хотите вещей, которые не вписываются в какие-то там рамки, да, то цену-то заплатить какую придется? Вы скрываете, пока вы его не добились. А когда добились, вы же не можете втихаря этим пользоваться. И люди говорят, ну ты даешь, да? То есть ты... Что это за эмоции? Они свидетельствуют, что есть какая-то нечистота внутри вас. И поэтому человек который идет по пути желаний, вынужден очищаться. Это очень здорово. Только человек, который делает вид, что ничего не хочет, он это чаще всего и делает, потому что знает, что если я чего-то от души пожелаю, придется очищаться. То есть желания показывают наши проблемы, то, что, в чем у нас диссонанс. Человек понимает, например, он пожелал чего-то, что идет вне рамок всяких норм моральных или, может быть, духовных принципов каких-то, да. И он думает, это очень хочется, но оно в полном разрезе с моими желаниями души, потому что душа хочет гармонии, душа не хочет причинять никому другим живым существам никаких переживаний и страданий. Она помнит, что так возможно, потому что в духовном мире это возможно. И человек очень глубоко переживает. Но на самом деле, с течением времени ему придется глубоко исследовать знания, все то, а как работает эта гармония, что есть гармония настоящая. Ну, придется искать, ну как же, неужели нету? Мои желания, неужели они не могут быть исполнимы? Например, Адольф Гитлер, может быть, тоже в своих желаниях думал, ну как же мне такое желание? Странное желание абсолютно, вот ухайдохай несколько миллионов человек уничтожить. Странное такое желание, что мне делать? Ну, конечно, так не рассуждал, не думал. Но Вселенная так устроена, просто вопрос времени. В какой-то момент желание одних людей или их пассивность желать, вот это еще один фактор, становится в баланс с желаниями других. И механизм судьбы, механизм кармы включает какое-то историческое событие так, что удовлетворены желания всех. Вы скажете, ну неужели эти 20 миллионов людей хотели, там, как 20 это неофициальная цифра такая, выдуманная, да? Десятки миллионов людей там хотели погибнуть в сталинских лагерях или в концлагерях нацистских, да, то есть. Ну, собственно, этого они именно не хотели. Но у них были другие желания в прошлых жизнях, которые стали результатом этого. Это просто была вот обратная сторона этого. Поэтому два фактора очень важных. Хотеть в полной мере, принимая полную ответственность, что мне придется пережить за это. Чик-чик, пункт номер 1, 2, 3, 4. Всякие виды страдания. Но эти же страдания, это же способ очищаться. Вы скажете, человек, который грешит, он создает новую карму. Да? Ну, то есть, как бы, ну что, желание, если ты еще более тяжелую карму создал. Но я вам скажу, какой позитивный момент в этом есть. Вы скажете, нет, плохого не надо желать. Потому что это создает дурную карму. Правильно? Ну так, мы как бы люди обученные считаем. Но позвольте, если у вас есть в природе определенный вид философии, как бы внутри сознания, определенный вид счастья, определенная философия, которая способствует деградации, и пока вы ее не идентифицируете, она не вылезет наружу. Вы будете с ней жить и считать, что это довольно приемлемая философия. То есть, если у человека есть такие цели, такие желания, которые способствуют деградации, причем здесь карма? Карма есть инструмент только показать, что что-то надо с этим будет делать. Понимаете? Но если человек не желает или делает вид, что у него нет такой философии, благочестивый бюргер, да? То есть человек, который живет просто спокойно, у него есть телевизор, у него есть газончик, который подстригает каждый день, да? Но русские недаром говорят, в тихом омуте что? Черти водятся, в тихом омуте. Нет никаких... Внешнее благочестие, ничего не желающего, желающего то, что позволяют, или желающего то, что принято как норма человека, оно ничего не значит, ноль, понимаете, ноль практически. Оно вовсе не говорит его о благочестии, оно просто говорит о том, что он закрутил себя, и в тихом омуте черти водятся. Потому что человек, который не тихий омут, он, если с его желаниями все в порядке, он все равно живет бурно, широко, он печется о исполнении желаний других, о духовном прогрессе, о благополучии других, он живет бурно. Вот этот режим тихой жизни, это очень спокойный, как бы. Все, мы очень послушные граждане, мы очень хорошие там семьянин или там сыновья, дети, дочери, да. Такое приглаженное все. Иисус Христос говорил о таком типе людей. Ты будь горячим или холодным. Если ты будешь теплым, я тебя выплюну. Будь горячим или холодным. То есть твои желания могут быть правильны, позитивны, они могут быть направлены в духовную сторону, или не могут быть холодными. Человек совершенно материализм грубый зарылся совершенно. Или даже поняв, что ему надо в горячую сторону двигаться, чувствуешь, что у него холодные желания. Окей? Надо дать, то есть надо Надо с полной ответственностью. То есть ответственность, вот что определяет желание. Ответственность, что я, откуда-то у меня есть это желание, я готов пройти весь путь и заплатить ту цену за это желание, которую за нее надо платить. Итак, мы продолжаем еще раз говорить о тех, продолжаем говорить о тех препятствиях, которые, с которыми сталкивается человек. И сегодня у нас тема, это мы должны закончить вчерашнюю тему и начать финальную. Это, как мы назвали, чего желаете, да? Что сегодня в меню? Может быть, у вас появились какие-то вопросы на этом этапе, задайте их. Это поможет мне. Мы остановились на пятом, да? Пункте.
Можно вчерашней теме задать вопрос?
Пожалуйста.
Может быть, не понимаю, но могу объяснить. Вчера говорили о том, что не нужно стоять на протянутой рукой возле бабушки определенной, да?
Да. Да. Там, где вы совершили служение.
Да. Соответственно, мне интересно просто теоретически. А по какой причине человек становится возле этой самой бабушки? То есть почему? Откуда у человека появляется склонность давать как бы свое, ну, пожертвование именно этому человеку, не кому-то другому. И скажем, ну, параллель в семейной жизни, почему кому-то одному, ну, определенному человеку говорит свою любовь, то есть работу, да? То есть, а не кому-то другому. Это какой принцип? То есть на чем это основано?
Есть два принципа. Вопрос понятен, да? То есть, почему мы становимся около определенной бабушки? И, скажем, если говорить не только о пожертвованиях, а о семейной жизни, например, почему мы жертвовать, выбираем одного человека, которому будем служить?
Потому
угадайте.
Что, вполне, потому что, когда, ну, если принцип, там, скажем, формирование брака в страсти, то, значит, я хочу его сделать, потому что хочу от него получить. Да? Но если, как бы, я хочу что-то сделать, то какой смысл мне именно этому человеку сделать, да, по большому счету?
Да, это, в принципе, можно сделать, это как две категории партнерских или супружеских, близких отношений. Первое, я синдром бабушки, да, то есть я завязываю отношения с определенным человеком, потому что мне кажется, что именно этот человек мне может как можно больше дать. Мне кажется, что вот как раз вот такой, такая женщина, такой мужчина мне может как можно больше дать. Это тот самый случай, где я могу больше всего получить, естественно. Поэтому мы стоим и ожидаем. Это уже в наш план входило, мы придумали. То есть вы выбрали бабушку побогаче среди всех. У нее тясочка покрасивей, пальтишка так себе, ну, поприличнее, не дырявая. Да? Думаете, ну вот это жаться не будет. Если я ей кину, так она мне тоже что-нибудь там отсыпет. Да? Это один тип. Второй тип отношений, когда я выбираю человека, которому могу больше всего дать. То есть человек понимает, понимая общую схему, что я получу так или иначе. Сегодня мы будем говорить с вами, где мы можем получить. Это очень важно, чтобы вы не стояли около бабушки. Чего можно желать и где можно получить? Второй тип, это когда я чувствую, что мое желание служить кому-то гармонизировано с желанием Господа служить Он. Он хочет. Гармонизировано с желанием Господа дать покровительство именно этому человеку. Вот такое желание было в Верховной Личности Бога, чтобы именно вот мы с Юрой тут возились сегодня и кормили его тут, пересаживали туда-сюда. Юра думает, что даже это не нужно ему, но это не его дело. То есть настройка вот это бескорыстие, она дает человеку понимание, он интуитивно чувствует через вот именно этому человеку через меня Господь готов давать и дает максимум покровительства. Поэтому я практически только инструмент, мне очень легко. У меня было большое желание давать, и у меня было очень мало что давать. Почти ничего не было давать вообще. А все, ну что мы можем друг другу дать? Мы даже не знаем, сколько нам жить. Так, какой наш срок жизни. Наобещал, Дима вчера вам спел. Главный в этом плане философскую установку. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Все. Но человек понимает, я не буду обещать ей любовь вечной на земле, но я знаю, что Господь опекает все время, дает поддержку этой женщине постоянно, с самого рождения, через родителей, через друзей. И сейчас у меня есть шанс стать трансформатором. Свою маленькую пропускную как бы способность любви Бога я использую. Я направляю на это все свои желания, все свои мысли. Как угадать, как позаботиться об этом человеке, угадать? И мне вот ощущение такое, если человек настроен правильно, если он в бескорыстии, ощущение, что сейчас он может дать очень хорошо. Но иногда человек понимает, кажется, через меня больше может пройти мир. Вот. Бог может через меня большим людям дать. Тогда он говорит, я не буду жениться, потому что, ну, как же я, если Господь хочет через меня действовать, многим дать любовь, поддержку, знания, да? То почему я должен на одного человека замыкаться? Если он считает, что я достаточно широкая труба для милости, да, то я должен это давать. И человек остается монахом. Вот такая ситуация в духовном смысле. Он также дает внимание, любовь, поддержку, да, он дает ее, но по-другому, в другом ключе, чтобы сохранить широту доступности каналов многим людям и ведет определенный образ жизни. Поэтому можно взять такие три категории, как вот, если говорить в частности, о мужчинах, да, поскольку вопрос в таком ключе был задан, я понял, да? Выбор, да? Что для женщин, что касается женщины, то тут три тоже, три. Первое, от него я смогу получить больше всего, ну, классно, с деньгами там, то все, как бы и перспективный, и с образованием. Второе, через него легче всего служить Богу, то есть это чистый человек, если просто ему служить, Бог это примет как служение ему. А мне как бы про Бога сильно думать не надо быть. Мне как-то так трудно думать все время, там, Бог. А вот если он не даст такого своего представителя просто, и я буду служить ему, заботиться о нем, любить его, кормить его, а на счет будет попадать все в моей духовной жизни. Попадает все на счет духовной жизни, представляете? Поэтому девушка ищет в этом случае такого человека, который внутренне или внешне ничего может не говорить об этом, какие-то внешние ритуалы, да? Но внутренний, который был бы связан с Богом. Как определить, если он не ходит в какой-то специальной одежде, не носит какие-то атрибуты, как определить? Да просто ответственный. Ответственный мужчина, значит, связан с Богом. Почему он связан с Богом? Потому что он говорит, мне главное принять ответственность и стараться делать то, что в моих силах, а Бог, он позаботится через меня в той мере, в какой это необходимо, о том человеке, за которого я принял ответственность. И вот так они друг друга находят. А те, кто хотят использовать друг друга, находят тоже друг друга. Она говорит, вот этого человека, вот таких людей я лучше всего, таких бы людей, мужчин я могла бы больше всего получить. И она начинает выглядеть, как вы думаете? Как та, которая очень много хочет дать. Да? Как бы, она так расположена ко всем, общается, так одевается сразу, так чтобы, как бы, наслаждайтесь мной, да. Я ничего, я только хочу дать. Да? Я хочу только удовольствие достать. Женщина, которая собирается служить, она говорит, я не могу же служить, кому попало. Мне надо дождаться того человека, дождаться аккуратно. Она так как бы нога на тормозе. Мне никак торопиться не надо, он мне только один, он нужен и все. То, что он один должен мне. Я не должна, вот это то, что я буду делать, оно должно точно по адресу как прийти к Богу. Например, если вы посылаете письмо, я говорю, напишите письмо и бросьте в ящик. А вы написали, вышли, смотрите, мусорный, хрест туда и все. Дойдет? Куда она дойдет? До свалки дойдет, да? Ну, вы мне говорите, ну вы же сказали в ящик. Я говорю, ну ящик надо знать точно какой. Там должен быть желтый, там должен быть написан Латвия спас, там должна быть эмблемка, там конвертик, все. Тогда оно дойдет. Почему вы решили себе в мусорный ящик бросить или просто в ящик для песка там, да? То оно дойдет. Поэтому женщина говорит, мне нельзя, я не хотела бы ошибиться, поэтому я должна разглядеть, общаться и понять, какой человек ответственный. Мне нужно это видеть, я хочу общаться, чтобы уловить, он связан с Богом или нет. Если он сразу начинает какие-то там пальцы загибать, чего ему надо, и объяснять, что ему надо близости уже побыстрее, да, то при чем здесь Бог тогда? У Бога нет такой идеи использовать девушку через мужчину. Вот быстрее. Он самодостаточен. У него 16108 жен было. Ничего, как бы нормально. Счастлив. А на самом деле все живые существа, они принадлежат ему, как бы. Они все принадлежат ему. Они его как бы дети. Все, что они делают, оно предназначено для его наслаждения, оказывается, так говорят веды. Поэтому вот такие три категории, да, тоже. Одна это. Вот мужчина, от которого я получу больше. Вторая. Вот мужчина, через которого больше дойдет до Бога. через которого больше до Бога дойдет. Если вот все, что я сделаю, даже если пол помою, пойдет к Богу. Если я постираю ему, это пойдет к Богу. Как служение Богу пойдет. Вот так они ищут. А третий, кто на третий был? Ну, плюс два будет. Окей. Итак, мы продолжаем. Пятый у нас был. Какой, назовите пятый? А? Спасибо за вопрос. Критичность. Далее мы возьмем такое препятствие, как, или такой навык скорее, как сомневаться в своих сомнениях. Такой навык возьмем. То есть в процессе, когда мы двигаемся, у нас по порядку после критичности что? Назовите какой? Нерешительность. То есть нерешительность, она связана с сомнениями всегда. Потому что мы сомневаемся, мы не можем сделать нужного шага. Так вот, интересно, что это качество сомнения, оно присуще человеку. И, конечно же, вы сомневаетесь, а того ли я пожелал, а правильно ли я стремлюсь. Конечно же, у нас есть сомнения определенные. А достигну ли я это? Вера колеблется. Проходят дни, проходят месяцы. Желаемое кажется так же далеко, как оно было. Мы не можем оценить. Потому что желаемое, оно очень интересно, оно двигается как будто бы по невидимой трубе. Как вода, вы не всегда знаете, где она там двигается. У вас нет такой идеи, как она вот из водонапорной башни течет, да? А просто факт, вы открываете кран, проходят какие-то, может быть, доли секунд, да? И она здесь, все. Человек, который желает, он понятия не имеет, по какой схеме приходит желаемое. Не видит, он не отслеживает пути. И если думать, что вы видите, то это значит, вы будете запутываться. Вы будете ждать его в одном месте, оно придет совсем с другого, или будете разочарованы. Вот здесь, вот не течет здесь. Да? Дело в том, что желаемое исполняется за один вечер. Например, если человек ищет близкого общения, близкого человека себе в общении, да, то вы не можете отслеживать эту схему. Так, уже ближе становится. Вот этот, кажется, совсем близко, уже на подоконник полез, уже говорит, что он покончит жизнь самоубийством, если ты со мной не останешься. О, близкий какой. Вечером звонит другой человек совсем, просто спросить о том, там, не знаю, когда семинар. И в результате вы выходите за него замуж, например, или женитесь на человеке, или очень большая дружба завязывается. Вот и вся схема. Этот еще с подоконника не слез. Что-то там еще хнычет, объясняет, что я там туда-сюда... А вы уже просто, а у вас уже желание ваше совсем с другой стороны исполнилось, понимаете? То есть невозможно отслеживать, поэтому вы не можете сомневаться в том, что это то, что вы ставите с целью своей, оно не исполнится, не реализуется. Вы должны сомневаться в этих сомнениях, вы должны поставить под вопрос, что ну да, у меня много раз были сомнения, но они же не оправдывались. Значит, я сомневаюсь в самих сомнениях. Такой принцип. Я сомневаюсь. Я в этом случае своим клиентам говорю, дайте мне справку от нотариуса, что ваши страхи оправданы, что они имеют хоть какую-то подоплеку. Или ваша картина, видение расклада событий, да, оно сколько-то вообще обосновано. Оно не больше, чем продукт вашей головы, то есть как бы вашего ума. Да. Желание – это когда вы просто хотите что-то получить и знаете, как вы себя при этом будете чувствовать. Это называется желание. А вожделение или похоть – это когда вы хотите получить в свои сроки и по своим схемам, и от конкретных людей еще вдобавок. В этом разница. То есть вы навязываете не только, как бы вы не только сосредоточены на том, что вы хотите, но еще очень навязываете как бы миру свою схему, как вы это получите. Как и когда. Вот когда мы начинаем выставлять сроки и условия совершения действия. Вот я хочу быть счастлива, но я хочу быть счастлива только с этим человеком. Или именно в этот срок, именно сейчас. Или вот пока я, по своему мнению, молодая, например. Или пока вот у меня еще есть время. Ну какие-то такие выкладки у нас есть. То есть я не хочу ждать дня рождения, когда мне родители и так подарят. Или можно будет скушать все конфеты. Я хочу перетаскать их по одной, да, за неделю, и потом стоять в углу полдня. Поэтому сила сомневаться в своих сомнениях, это когда мы смещаем акцент со скепсиса, у нас скепсис есть, понимаете? Определенный скепсис. Ну, вряд ли, какие основания, в принципе, примеров того, чтобы кто-то становился счастливым так, как вот я собираюсь стать счастливым, или встречал близкого человека, или чтобы с близким человеком вдруг происходили такие изменения. Таких примеров почти что нет. Человек просто смещает скепсис. Сомнения остаются, но вместо таких сомнений человек начинает... Он говорит, да в конце концов, все не определено, ведь я же не знаю ситуации, ведь... Тысяча ситуаций, где все меняется за один вечер. Так я говорю. Я говорю всегда во время консультации. Вы не знаете, что будет сегодня вечером даже. Это просто эти обстоятельства, этот человек, поведение его, оно может измениться вдруг, резко, как результат ваших каких-то усилий, ваших молитв, вашей концентрации. Вы можете встретить свое счастье или ваши отношения с тем человеком, с которым вы вместе, могут повернуться радикально. Просто... Во Вселенной какие-то срабатывают механизмы, которых вы не видите. Это и есть неопределенность. Со скепсиса на неопределенность. Перестаньте относиться скептически. Просто поймите, что здесь все, что это вне вашего контроля. Оно неопределено. Стало быть, я знаю, чего я хочу, я готов к этому и допускаю, что это может произойти в любой момент. Но таких моментов может пройти тысяча, сотни тысяч. И вам требуется терпение, чтобы пережить их. Моменты проходят, а желаемое пока это все так и нет. И у нас включается ложная статистика. Что это за ложная статистика? Уже 1000 дней такое не происходило, как я хочу. Значит, скорее всего, оно больше не произойдет. Почему? По-моему, это только увеличивает вероятность. Если закон таков, чем через большее число дней человек пронес свое желание, тем с каждым днем увеличивается вероятность исполнения желания с каждым днем, а не убывает. Скепсис, обратная статистика, говорит ваша в уме, что если это в 18 лет не произошло, то уж 48 оно не произойдет точно. Да? В чем логика, я не понимаю. Если вам удалось пронести через 30 лет желание стать счастливым или найти очень близкие отношения, то вероятность найти отношения лучше, чем даже вы могли бы найти в 18 лет, возросла во много раз. Почему? Чем дольше человек желает получить что-то, тем красивее, сильнее и дольше он желает полученное. Мы хотим сократить этот срок предварительной фазы. И в этом плане есть блестящий пример такой. Куколка-бабочка, когда она в коконе, сам процесс ее появление из этого кокона, из куколки, крайне мучителен. Если вот наблюдать его, это какой-то адские муки какие-то, как она выбирается. Мучительнейшим образом. Она там выталкивает эту часть этого кокона, носики, потом она там лезет, это как родиться на свет практически, роды, да? Но представьте, один человек, это наше желание. День за днем вы сохраняете желание получить то, что вы хотите, вопреки всем тем препятствиям, преодолевая вот то, что мы сейчас перечисляем, да? Для чего? Сейчас узнаете. Бабочка мучительно выбирается. Один человек смотрит на бабочку и говорит, а зачем так мучиться? Гораздо проще было бы получить сразу желаемое все. Почему так в мире устроено, что я годами должна ждать свое счастье? Почему? Почему я не могу получить это сразу? Почему я сразу не могу получить то, что я хочу? Ответ прост. Потому что если ты получишь сразу то, что ты хочешь, ты очень недолго сможешь хотеть то, что получил. Вот ответ. Что с бабочкой происходит? Вас может это удивить, не знаю. Кто-то слышал, знает, что на самом деле? Феномен каков в этом случае? Если вы сострадательный человек, говорит, бедная, как она мучается, надо ей помочь. И он берет и маленьким пинцетом или там ножницами маникюрными этот кокон разрезал, развернул его и говорит, здрасте, пожалуйста, получите желаемое, выбирайтесь наружу. Что произойдет? Бабочка умрет раньше всех остальных бабочек. Она не в силах поднять крылья. Она не получит пищи. Она умрет с голоду по вашей милости. Почему? Процесс выбирания из кокона включает в себя не просто мучительные адские муки выбраться. Представляет собой тренинг для тех мышц, которые будут двигать ее крылья. Оказывается. Мы этого не знаем. То есть, когда она выбирается, она тренирует мышцы и может расправить крылья, и только тогда может лететь. Если она не прошла эту фазу мучительную, она покойник. Она умрет с голоду. То же самое происходит с нами. Если у нас нет стажа определенного закалки нашего желания, то, получив желаемое, мы беспомощны. Отношения разваливаются. Мы их можем получить легко, но они развалятся. Мы не будем чувствовать вкуса, мы не сможем дорожить этим человеком, мы не будем трепетно к нему относиться или к этим отношениям. Поэтому, совместив акцент со скепсиса на неопределенность, вы снова поверите в существование благоприятных возможностей. Неопределенность, понимаете? Уберите статистику, это то же самое. Ехать и наблюдать, какой свет в городе на светофорах горит больше, красный или зеленый. Разумеется, покажется, что красный, потому что на красном стоять надо, и он более заметен, да? А когда зеленый, вы просто пролетаете перекресток, и все, это для вас нормально, да? Если наш ориентир наслаждаться, только наслаждаться, и мы не принимаем, что за любым наслаждением стоит вот это, то есть требуется очищение, другими словами, аскеза. Аскеза. Одна из самых сильных аскез какая, которая дает человеку возможность стать счастливым? Способность разглядеть свои недостатки. Способность разглядеть свои недостатки косвенно происходит за счет вот этих. Если меня что-то злит, значит во мне что-то не так. Если меня что-то огорчает, значит какие-то у меня проблемы. Если мне от чего-то страшно, значит я потерял связь с Богом. Чего я могу бояться под Его полной опекой? Если вам сейчас страшно, то свои 35 секунд жизни рождения, 35 секунд после рождения, вам надо было умереть от страха, потому что страшнее придумать нельзя. Ничего не вижу, ни руки, ни ноги не слушаются, холодно, не понимаю вообще, где я. 3500 всего от силы, там кто-то меньше даже, 52 сантиметра длиной, нет, вестибулярный аппарат не работает, стоять не могу, ходить не могу, брать не могу, видеть, чего-то слышу, какие-то новые непонятные звуки. Это просто сойти с ума, это просто вот покончить жизнь самоубийством на месте. Ну ничего, как-то же прорвались, правильно? Прорвались, кто-то любил вас, кто-то заботился, кто-то помог вам сейчас вот стать большими и умными, сидеть, общаться, слушать. Поэтому неопределенность, она заставляет человека, неопределенность, она заставляет искать новые ответы. А скепсис, он заставляет человека просто говорить, да все фигня. Все ерунда. Ничего особенно хорошего здесь не бывает. Мы вчера говорили о ментальности мухи, да? То есть то, что человек может превратиться, мутировать в муху может за короткое время. Следующее у нас по порядку что? Медлительность. Медлительность связана с таким фактором, о котором мы тоже говорили, пример, касающийся водоворота, что если мы откладываем что-то, считая, что мы неквалифицированы, считая, что надо немножко подождать, чуть-чуть поднять квалификацию, я еще сейчас не очень готова, к тому, чтобы начинать отношения, да. На самом деле, такое приводится сравнение, мы берем нож, и этим ножом просто наносим себе сами удары. Потому что если человек сдерживает естественные потребности души, откладывая их из соображений определенных, это страх на самом деле, это может быть проявление страха, то он становится еще более несчастным, раз, а во-вторых, у него с каждым днем убывают силы сделать шаг. Понимаете? Например, человек говорит мне на уроках английского, говорит, что надо сделать, скажите, пожалуйста, что надо сделать, да, занятия зимой начинаются, у нас там была группа, чтобы уже летом начать говорить по-английски. Я говорю, надо начать говорить по-английски уже зимой. То есть этот шаг нужно сделать. Это идея, что сначала какая-то квалификация должна быть, а потом должны быть предприняты шаги к чему-то. Да? Какая-то квалификация, а потом шаги к чему-то. Но когда человек делает смелый шаг, первый смелый шаг, например, мужчина говорит, я не буду ни с кем знакомиться, потому что сейчас у меня пока нет квалификации и так далее, я пока очень безответственный, но никогда не станет ответственным, если его никто не вдохновит. Это невозможно, это теория, понимаете, это идея о том, что мы слушали лекции доктора Торсунова об ответственности. Например, мужчина думает, ну, ему говорят, почему вы до сих пор один? Он говорит, ну, я не очень ответственный, я сейчас работаю над ответственностью. Ерунда, одному невозможно работать над ответственностью. Человеку нужен реально, это невозможно в лабораторных условиях. Другое дело, что он может, я имею в виду ответственность именно в браке, он может работать в других сферах над ответственностью, но при этом, кстати говоря, его ответственность в браке может не особенно решиться. Ну, как бы не будет решаться этот вопрос. Потому что это, мы не можем бабочку как-то теоретически, как бы, на тренажерный зал ее отправить, да? Вырезать ее из кокона, а потом сказать, вот вам абонент фитнес-клуб, да? Каждый день вы можете ходить и качать мускулы там. А зачем, вопрос? Зачем, если все уже устроено естественным образом? Поэтому говорится, как только мужчина, он встречает ту женщину, которая вдохновляет его, он начинает наращивать потенциал ответственности. Как только женщина встречает того мужчину, встречает, это означает просто в обычном общении. Вот как мы сейчас здесь общаемся. Здесь есть что-то такое очень компрометирующее? Кто-то из женщин скомпрометирован? Мы даже мужчин загнали в дальний угол, даже в комнаты, там, 9-12, на отшибе дома было, чтобы не компрометировали. Такое общение вас компрометирует? Вот вчера вот вышли по этому зоопарк, как его, заповеднику, да. И может быть кто-то поравнялся рядом с вами, и вы, может быть, обволнились словом или какое-то замечание, или пошутили, да. Это компрометирует сильно, это как-то оскверняет, это на что-то намекает, это разрушает репутацию, нет. Но в какой-то момент женщина видит, что такой мужчина, он бы мог, или похожий мужчина, без привязанности, что есть такие мужчины, в конце концов, есть такие мужчины, вот смотрите, есть, ответственные. Он бы мог меня вдохновить быть послушной, то есть это одно из качеств, следовать за ним, следовать, принять его образ жизни, следовать ему. И оно начинает становиться, начинает раскрывать это качество, раскрывать его, не надо развивать. Оно раскрывается в женщине. А мужчина чувствует, что если что-то для него делается, если он что-то попросил, например, просто в таком легком вот общении вместе, и она согласна ему помочь, это никак не компрометирует, например, кто-то попросил, пожалуйста, принесите тарелки, да. Мужчина говорит, принесите, пожалуйста, тарелки. Девушка принесла, это никак ее не компрометирует. Но он говорит, вот очень, она способна следовать. Не знаю, почему мне, но, может быть, просто так показалось. Но, по крайней мере, он верит, что есть такие женщины, которые способны следовать. Его вера увеличивается, потому что, оказывается, может быть, верный друг. То есть, как говорят, спутница жизни, правильно, спутница. Может быть, такая спутница, что вы в одну сторону, вы говорите, вот мой спутник, да? Мы спутники, приходите в аэропорт, говорит, это кто? Это моя спутница. И такие смотрят, вы пошли на рейс во Франкфурт, а она пошла на рейс в Нью-Йорк. Говорит, ничего себе спутница, нормально. Ну, то есть вы в чек-ин просто стояли с чемоданами вместе, да? Ну, как бы вместе просто проходили паспорт-контроль, да? А потом один Франкфурт, другой Нью-Йорк. Нормальная спутница такая в жизни. Спутница означает, может следовать. Может следовать. Куда бы ни, что бы ни делал, какие бы ни предпринимал шаги в жизни, она разделяет их, поддерживает, находит свою там роль, всегда находит роль, знает, что я нет такой сферы, где я не могу ему помочь. Даже если это его карьера какая-то очень сложная, сопетицированная. Да всегда, в карьере в любой есть люди. А с людьми надо строить отношения. Неважно, они инженеры, они врачи или что-то. Кто может лучше об этом позаботиться, чем женщина? Стало быть, нет территории, где бы она не могла следовать. Следующее. У нас был шестой, да? Нерешительность. Нерешительность еще. Или медлительность, да? Медлительность. Главная причина медлительности, еще раз, это то, что мы считаем неготовыми себя к чему-то. Ну как вы собираетесь подготовиться? Я говорю, как вы собираетесь заговорить по-английски летом, если вы не пытаетесь это делать сейчас? Идея, которая у моих студентов есть, это то, что надо какие-то такие секреты такие отработать где-то в подвальном, полуподвальном помещении, отработать секреты такие, грамматические, там, не знаю, часто много слушать там материал, там, читать, переводить или выучить полсловаря. И тогда однажды в солнечный день выйти из своего подвала и сказать, how do you do, my friends? И все, Нет, дружок мой, ты будешь позориться, ты будешь садиться в лужу 10 раз, ты будешь перепутывать слова, у тебя язык будет заворачиваться на узел, ты будешь вставлять латышские слова вместе с английскими. Пока все это позорище, весь этот страх, фиаско, и стыд, и сожаление о том, что не начал учиться вовремя, не занялся английским еще в детстве, да? Пока все это не пройдешь, цену не заплатишь, не будет настоящего английского языка. Пока куколка не выберется, мучительно. Но куколка, в нашем понимании это, да, она хочет там где-то покачаться внутри, накачаться внутри самого кокона, поджиматься, подтягиваться, там такой, знаете себе, тренажерный зал, такой скрытый, как раньше в тюрьмах делали, тюрьма, сейчас, наверное, тоже в тюрьме там какие-то самодельные тренажеры и там отбывающий срок, они набирают силу для того, чтобы заработать себе новый срок потом. Такая куколка она сделала втихаря. Думаю, что там за возня такая у нее внутри? Какой-то шорох, что-то она там ворочается, пыхтит, кряхтит. А, она хочет научиться летать заранее, не выбираясь из кокона, чтобы не мучиться потом, да? Нет, надо выбираться, и тогда уже сам процесс выбирания ее, понимаете? Кажется, процесс переходный, и в нем ничего не происходит. Это просто переходная фаза. Смотрите, какие важные вещи происходят. Помимо того, чтобы просто выбраться, вместе с тем еще и уже формируется качество для того, чтобы летать. Помимо того, чтобы просто общаться с женщиной, мужчина вместе с тем наращивает качество летать. То есть чувствует, он понимает лучше, он общается, он понимает, как надо за нее нести ответственность. И женщина понимает, как надо следовать. Да? И это не связано никак ни с репутацией, ни с сексуальными отношениями, ни совершенно. Совершенно никак. И в этом смысле есть такое средство, которое... Она с ответственностью очень большую связь имеет, медлительность, да? То есть она больше к предшествующему отношению имеет, к нерешительности. От нерешительности человек избавляется, если он дает обеты. Дело в том, что каждый из этих препятствий, которые мы сейчас причисляем, они являются... Основой для следующего. Если мы, например, нерешительность, мы не прошли этот этап, он у нас как бы не отработан, то, естественно, это приведет к плодам того, что появится еще и медлительность. От нерешительности человек избавляется, если он обещает. Мужчина, например, он говорит, ну я не могу обещать ничего вам. Девушка говорит, простите, я ничего не могу обещать, у меня ничего сейчас нет, я из себя ничего не... Но мы можем просто пообщаться. Не получается. То есть есть этап общения легкий, где каких-то обетов и клятв не требуется, но все равно вот эта ответственность в том, что человек дает обещание и старается его выполнить, оно избавляет уже от нерешительности. И значит, снимает основу для медлительности. И есть такое правило, лучше, его надо запомнить, я себе говорю, лучше обещать и не выполнить, даже не то, что обещать с идеей уже не выполнить, да, это другое. Человек обещает такой, просто наобещал три короба и все. Лучше обещать и не выполнить, чем не обещать. Потому что вот это то, что называется на санскрите врата. Врата, я обещаю. Врата это значит обет какой-то. Представляете? То есть человек, который обещал, он будет биться. Он, может быть, потерпит поражение, он, может быть, пройдет через эти этапы, переживет стыд перед всеми, кому он обещал. Но он очистится этим и в следующий раз сможет встать и следовать своему обещанию. Поэтому лучше нарушить свое обещание, чем никогда ничего не обещать. Особенно это касается мужчины. Особенно касается мужчины. Для женщин, говорится, для них обещать они могут свободно всем чего угодно и сколько угодно. Все равно спрос маленький. Во Вселенной нету департамента юридического, где бы наказывали женщин за несдержанные обещания. Такого нет департамента. Такие дела не рассматриваются. Она пообещала, что принесет завтра, там, не знаю, чего-нибудь и чего-нибудь кому-нибудь подарит, и не принесла. Ничего страшного. Единственное, которое обещание, которое есть департамент, который рассматривает дела криминальные, да, как бы, то если обещала быть верной всю жизнь и нарушила это, то есть именно принцип супружество, обетов в супружестве. Это единственное, в чем женщина. Все остальное, если мужчина, я следую этому, слышу это, да. Я позвонил сюда, здесь женщина-менеджер. Я говорю, так и так, только человек, да. мы платим такие деньги, то и то. Она говорит, да, все будет хорошо. Я понял, что это ничего не значит. Я же не смогу с ней драться, если она... Я привезу вас сюда всех, и здесь даже ну, маленькие нюансы какие-то были. Я надеюсь, что большого дискомфорта вы не потерпели. И что я могу сделать? Веды не запрещают. Они говорят, ну ты, если ты хочешь иметь дело, то ты найди того мужчину, который стоит за ней. И потом будешь разбираться с ним. Возьми слово с него, и потом будешь разбираться с ней. Тут тебе нечего разбираться. Ты дурачок просто. Что ты рассчитал, что на... Как же так? У вас перед нами обязательства. В конце концов, вы деловая женщина. Очень смешные слова с точки зрения веды. Что ты хочешь? Веды говорят, что ты хочешь? Иди отсюда. Оставь женщину в покое. Не хватает головной боли, чтобы терпеть мужчину, которому она пообещала быть верной в течение всей жизни. Отстань со своим семинаром от нее, со своими одеялами. Дай ей покой. Поэтому это к предыдущему, да, то есть обещание есть один из способов. А то, что касается медлительности, то принцип понятен, что мы придумываем себе такую мулечку маленькую, что я не готов просто, пока я не готов. Но ты никогда не узнаешь, что ты готов или не готов. Это утверждение безосновательно, потому что ты не начал ничего делать. Оно ничего под собой не имеет. Я вам на примере английского расскажу. Женщина приходит и говорит, я говорю, приходит на занятия. И говорит, когда можно, скажите, что надо делать, чтобы заговорить уже летом по-английски? Я говорю, надо говорить уже сейчас, зимой.
Ой, я сейчас не готова.
Ладно, окей, она старается подготовиться. Смотрите картину дальше. Проходит два занятия, три занятия. Четвертое занятие, женщина сидит такая. И каждый, кто говорит, кто нашелся смелость говорить, фразы первые такие смелые, пусть неудачные,
она смотрит с ужасом. Ой, вы знаете...
Классическая фраза, слушайте сейчас.
Когда у вас набор новой группы? Здесь все так все хорошо знают, а я ничего здесь не понимаю.
Все. Это она так решила не говорить, посидеть, посмотреть. И вот что она увидела. Она увидела, что она вообще как бы уже отстала совершенно. Что все, махнув рукой, и что-то пытаются говорить там, не боясь навлечь на себя, как сказать, смех своих сокурсников. Да.
И она, когда у вас следующая группа?
Но. На этом и держится весь
бизнес, весь преподавание английского языка, да.
И других языков.
Я говорю, будет, не волнуйся.
Человек приходит убедиться, что он ничего не понимает.
Именно. Это очень хорошо, на самом деле. Очень легкие деньги, очень просто. Убедить его, помочь ему поверить, помочь ему утвердиться в том, что он не готов, ничего не знает. И сказать, приходите, в следующий раз будем вас готовить. В следующий раз картина повторится. Но с каждым таким неудачным разом человек, во-первых, теряет деньги, так? Во-вторых, формируется идея, что я дебил полный, имбецил, не могу даже выучить язык, который не считается самым сложным, да? Разочарование глубокое в себе. Он начинает думать, что-то со мной не так. Одно не так. Ты никогда не дал себе шанса попробовать что-то сделать так. Поэтому не рассуждай, а делай сейчас. Это девиз этого. Вот один из знакомых у меня хороший, да? Сидел, устал очень, был у нас большой праздник, большое там выступление тоже большое, недавний праздник. И он очень устал, но у него впереди еще были выступления. И он так сидел, говорит, сам себе, наедине так с собой. Ну-ка, соберись, тряпка! Ну, не такой искренний человек, хороший. Вот так он себя так, раз так тебе, такую головомойку. В принципе, да, ну-ка, соберись, тряпка, это, да? И не обманывать себя в отношении того, что я могу достигнуть цели, не сделав первый шаг. Нормально? А как? Дайте мне какие-то гарантии, что у меня все получится. Вот давайте научите меня так грамматике, чтобы когда я буду просто сидеть тупо записывать правила, а когда я открою рот, все такие Оксфорд, Кембридж, вообще труба, какой английский, да? Надо уже начать говорить. Что такое начать говорить, не умея говорить? Это позориться без конца. Во-первых, страшно открыть рот. Да? Во-вторых, стыдно, что сейчас я произнесу что-то. Да? Во-вторых, злит меня. Почему именно меня все время вызывают? Меня бесит вот это. Черт меня дернул пойти на этот английский научить. Я огорчаюсь, что я его не стала учить тогда, когда мама меня хотела отдать репетитуру, когда было все проще, меньше комплексов среди детей или вообще один на один там. Куча всяких вещей. Вот цена достижения чего-то. Следующее, восьмое, критицизм, да? А, перфекционизм. Правильно?
Да.
Перфекционизм. То есть у нас есть стремление увидеть ситуацию сразу перфектной. Это ненормальное стремление, потому что здесь ее вообще никогда перфектно не будет. Человек говорит, что надо делать, чтобы мне заговорить уже летом по-английски? И у него уже есть своя картина, как он говорит летом по-английски, правда? Он же мне об этом не говорит. Я могу подумать, что он имеет в виду how are you, fine, thank you, туда-сюда, 5-10, на уровне разговорника. А у него же там, может быть, он речь собирается уже читать. Он представляет себя выступающим на трибуне с идеальным прононсом, с минимальным акцентом, да? У нас разные картины. И если он не видит своего движения к этому, он разочаровывается и оставляет практику. Сначала рисуется какая-то чокнутая шизофреническая картина, каким я буду. Не просто что, ну вот, дай бог, как бы до туалета добраться в Лондоне, если окажусь, да? Расспросить, где туалет. Если что, если кто-то попадет, и задавленный своим перфекционизмом, не сможет сказать ни слова, то есть туалет на Soho Square, возле нашего центра в Лондоне. Soho Square есть. Он все время там есть. Так там сложно с этим. Но идея такая, что все должно быть чики-пики, все должно быть идеально. Когда вы начинаете свое движение, причем даже поэтапно у вас разложено, вот в чем проблема преподавания? Нормально, если я вам на примере преподавания буду, потому что это мой опыт преподавательский, да? Человек думает, он чертит в уме себе такой график, да, что вот первое занятие, да, я знаю вот столько, знаете, как это?
Сейчас нарисую.
То есть у нас есть в уме такая идея, когда мы ставим, перфекционизируем достижение желаемого, развитие отношений или целей каких-то достижений. Мы думаем так. Вот есть время, вот есть степень успеха, да, в отношениях или в практике, в навыке. Вот время, оно в днях выражается. Да? В английском это, в принципе, так. Здесь время можно, или мои студенты, они иногда помещают там деньги, да, то есть, ну, я за каждое занятие плачу здесь.
Лат, два, три, четыре, пять, по времени, по прохождению времени я трачу все больше лат. Значит, они думают так, вот самая дебильная схема, сразу вам рисую. Мой прогресс будет проходить вот так. Линейно, видите? Один лат, одно правило. Два лата, могу сказать предложение. Три лата, могу пересказать свободно текст и бегло общаться. Четыре лата, но это шизофрения. Обычно образование в своей практике, скажу, оно идет в реальности, вот реальность. Оно идет вот так. Здесь подъем, на следующее занятие спад, потом подъем, потом идет спад, потом держится ровно. И у каждого человека эта кривая еще разная, к тому же. Чаще всего никто не опускается, если он совсем себя не уничтожает своим перфекционизмом и не уходит вообще с занятий, не оставляет свою мечту, идею выучить английский, не опускается ниже предыдущего этапа. То есть такой, ну, предыдущий имеется в виду начального, по крайней мере. Но такой вот перепад, это естественное положение вещей в том, когда человек борется за достижение желаемого. И в отношениях между людьми то же самое. Первая встреча очень удачная, во второй человек что-то засомневался, в третью как будто он вообще не хочет со мной иметь дело. Там, да? Мне уже кажется, что все ошиблось. В пятую вдруг все раскрывается, все какие-то непонятные препятствия оказались не связанные со мной совершенно. И подъем отношений, оказывается, все, что я приписала своему неправильному поведению, было личными переживаниями человека. В этом смысле есть такое правило для перфекционистов, да? Запомните его. Мне его друг один научил, мой хороший друг, он преподаватель ведической философии, многие его знают, даже у него занимался. Когда я сказал ему, что он говорит, сможете сыграть на физгармонии на празднике? Я говорю, ну, в принципе, я не очень хорошо играю, начинается, знаете, перфекционизм, дебилизм. Он говорит, не волнуйтесь, все слишком заняты собой, чтобы слушать, как вы там играете. Идея о том, что вирусом перфекционизма страдают все, должна нас воодушевить, потому что людям не до ваших недостатков, по большому счету. По большому счету, каждый парится из-за себя просто. Что я так делаю, что мне говорю. То же самое происходит при общении. Женщина думает, девушка, что он, наверное, заметил то, и я в этом была не безупречна, а вот это он сделал, это я сделала не так, а тут я могла бы ответить умнее, и женщина так думает, да? А он вообще не заметил ничего. Он был запарен совершенно тем, что у него там прыщик вскочил, или там у него челка не туда была, там, или пуговица оторвана. Он вообще этого ничего не заметил. Он думает, он молился все это время, пока с ней общался, только бы не заметил, только бы все прошло нормально, только бы не сорваться, только бы не ляпнуть глупость какую-то. Представляете? Общение очень страшное, странное такое у людей, больных перфекционизмом. Поэтому запомните одно из правил. До вашего вот этой шизофренического перфекционизма никому нет дела. Люди слишком заняты собой. По той же самой причине.
Это очень трудно вериться. Ну что, действительно люди заняты. Один пример там. У нас учился я в консерватории, у нас была такая задача, на театральном. Как слепой человек чувствует. И наклеили просто пласты, вот такие,
Да.
Лейкопластом, вот такие, так.
На глаза. Да?
И по парам. И я взял своего однокурсника, просто за руку наклеил такие пласты и по улице поводить. Просто чтобы он почувствовал, как чувствует. И перед этим мы думали, мы были уверены, что люди там будут смотреть, там что-то.
Шок был, да?
Я удивился больше всего тому, насколько люди вообще не обращают внимания. И единственный человек, который заметил этого человека, была его мама, которая приезжала на автобусе и увидела своего сына.
Которого ведет однокурсник на улице. Куда непонятно.
Я убедился в своей жизни, что действительно, людям ты можешь ходить голым, и никто тебя не знает.
Да, но если ты оденешь, поставишь сюда тимоку и оденешь одежду, тогда, скорее всего, заметишь. Это, наверное, моя уже правда, да? Спасибо, очень хорошее дополнение. Чаще всего, откуда берется эта болезнь? Это болезнь детская, так же, как коклюш, корь, там, свинка. Но она дает осложнение. Свинка, если ребенок переболел в поздней стадии, свинка, да, знаете, такая болезнь? Это шея такая очень большая становится, лимфатические узлы болеют, то может дать подростку осложнение на серьезно на половую сферу. Большие осложнения могут быть. Если маленький ребенок, то обычно безболезненно, но если повзрослее, могут быть тяжелые осложнения. Так вот эта болезнь переживается нами в детстве в том плане, что у любого ребенка есть потребность радовать других. Это естественное. И если нам не давали достаточно внимания, главное внимание, на самом деле, родителей, это давать возможность себя радовать. То есть быть на связи с ребенком, и когда он что-то делает, делать из этого фестиваль. Самое интересное, что так устроена природа Господа. У него потенциал огромный сделать из маленького шага навстречу ему, сделать целый фестиваль. Просто все на уши, парад начинается, войск на Красной площади, кто-то повторил мое святое имя, все, ему не трудно это. Он мобилизует все туда. Вот так, естественно, родители так себя ведут. Ах ты мой маленький, да ты все тут убрала. Она так убрала, что там уже места, живого места нет, да? Но мама говорит, ты умница у меня, какая чистота здесь, здорово. Она там звонит бабушке, говорит, бабушка, ты знаешь, что сегодня наша там Света сделала, она тут все убрала, такой порядок, наверное, такая большая у нас, уже такая умница. На самом деле это же цирк, да? Внешне цирк. Но и благодаря этому цирку мы очень счастливы делать еще, потому что какая разница, как я убрал, главное, что это кого-то порадовало. И бабушка там чуть не там, она валидол карвалола такого, как услышала там. Все, не может быть, Светочка, умница такая, я ее ругала, неряха обзывала, там все, да. Делается такой семейный фестиваль, да, когда нам дается возможность радовать. И второе, это когда перфекционизм, когда нас убеждают, что наши эмоции, они плохие, то есть, что мы не имеем права проявлять какие-то плохие эмоции. Обычно это выражается таким, не реви, не хнычь, как девчонка, да, замолчи, надо было дома в туалет идти. Да? Такое, понимаете, естественно, вещи, но нам все время объясняют, почему здесь не надо это делать, что это дурно, да, это дурно, естественные совершенно вещи. Поэтому у нас так проявляется такое, что я могу совершить ошибку, такое настроение параноическое, я могу совершить ошибку, за которую меня сразу разлюбят. Я не имею права на ошибки, вот что такое перфекционизм. Если я ошибусь, то меня сразу накажут, представляете? Парень думает, если я тут что-то как-то так, или мужчина, что-то так неправильно себя поведу, все, я, она во мне разочаруется. Почему? Если она сама не такая же перфекционистка, она скажет, ну, ты просто живой человек. Конечно, он ошибается, но от этого он мне не менее дорог, или она не менее дорога мне. Разумеется, он ошибается. Но почему от этого должно зависеть мое отношение к человеку? Но он ошибся. Как-то не так сказал, там, или что-то не так сделал. Да. Окей? На самом деле, способность испытывать неудачи – это тоже один из навыков избавиться от перфекционизма. Но дело в том, что нас часто воспитывают так, чтобы защитить нас от неудач. Слишком большая опека родительская дает это. Защитить от неудач. Это был, есть такой мультфильм «В поисках Немо». Кто-то слышал про рыбку? Довольно добрый мультфильм. В одном эпизоде там папа рыбка, он все время ищет своего малыша и говорит, когда он его находит, или когда в процессе искал, он говорит, я всю жизнь делал все, чтобы с ним ничего не случилось. На что там еще один персонаж, другая такая, немножко забавная, рыбка отвечает ему, говорит, а говорит, зачем нужна такая жизнь, в которой ничего не случается? Я всю жизнь, говорит, делал, заботился о том, чтобы с ним ничего не случилось. Поэтому, естественно, когда ребенок получает любовь, а не обусловленную, то даже когда он терпит неудачи, он понимает, что неудача реальность, что никогда не будет так, что все будет получаться идеально. Но главное то, что меня из-за этого не перестали любить, самое главное. Он как бы принимает неудачи как часть процесса, но при этом не делает из них какой-то там супер проблемы. Перфекционизм – очень страшная беда, когда женщина начинает новые отношения или когда она строит отношения. Со своим списком идеальных качеств мужчины, которых она наслушалась, скажем, в лекциях доктора Трусунова, да? То есть она будет искать его всю жизнь, так и не найдет. Потому что такого мужчину проще сделать, чем найти. Но чтобы сделать, надо избавиться от перфекционизма и сначала принять его таким, как есть. Сначала принять таким, как есть. Стараясь самой себя вести так, как будто бы он уже самый лучший. В этом фокус. Если мы хотим получить готового, уже сразу готового человека, очень послушную женщину, сразу, или очень ответственного мужчину, сразу, да, это значит, что поиски могут продолжаться всю жизнь. Или если мы будем ждать, пока наш близкий человек станет, уже имеющийся рядом с нами близкий человек, станет совершенным. Только тогда мы, скажем, мы можем все делать сами правильно. Но он может никогда не стать, потому что в этом материальном мире ничто почти никогда не становится совершенно. В принципе, ничего не становится. Далее, избавление от обид. Обида, на самом деле, в ведах, ну, да, правильно, да, по порядку, 9-е, избавиться от обиды, обида. Обида. Кто мне может охарактеризовать, что такое обида? Женский гнев, хорошее, одно еще.
Жалость к себе.
Она может быть отдельно, она может быть не без обиды. Не всегда сопровождается обидой. Они дружат. Я обижен на то, что сделал другой человек, и в то же время очень жалею себя.
Когда закончится?
Вы уезжаете?
Мы уезжаем сейчас. И пусть это останется.
Хорошо.
Посмотрим, что делать.
Мы должны попрощаться с одним из участников нашего семинара. Всего хорошего. Спасибо. Это очень такая пара. Такие супружеские пары. Всегда их присутствие. Это такой маленький праздник. Итак, мы характеризуем, что такое обида. Женский гнев. Еще какие версии? Может быть, вопрос несколько по-другому. Зачем нужна обида?
Это надо
предать. Проконтролировать
человека.
Именно. Обида является... Правильно. Обида является способом манипулировать или контролировать человека. Все просто. То есть ограничить его в его свободном проявлении своей природы, своей судьбы, своего характера. Но кроме того, обида – это и есть определенный способ наказать другого человека, верно? Что женщина делает, когда она обижается? Что она делает?
Нервно.
То есть она Если вы внимательно семинар прослушали, то вы сейчас поймете, что происходит. Насколько рационально обидно. Женщина замолкает. Теперь давайте подумаем и вспомним, что есть самое страшное для женщины. Все смеются. Молчание. Скрытность и закрытость является, рушит ее семейную жизнь. Но, предположим, даже просто женщина, как бы нет угрозы для семейной жизни. Кто, интересно, пострадает? По идее, мужчина, который, в общем-то, иногда даже бы и рад, что она замолчала. Если бы это не... Дело в том, что женщина, когда замолкает, она начинает думать. И поверьте, молчащая женщина никогда не думает ничего хорошего и доброго. Ну, если она, конечно, не в молитвенном настроении, или если она не какое-то особенно такое, грусть или что-то, воспоминание, да. Поэтому женщины так сильно боятся молчания. Да. Если представить себе всегда этот образ, едет у вас, вы ехали в машине, да, в разном составе, в разных компаниях, да, и представить, что, например, женщина сидит, сидят три женщины в машине и водитель, или водитель тоже женщина, четыре, такие экипажи здесь были, по-моему, да. И от самой Риги до Лигарны молчат. Жутко? Жутко. На самом деле, жутко. Теперь представьте, четыре мужчины едут в машине, четыре молчат. Жутко? Да не, они от всех устали, просто и рады, что они собрались четвером, и можно помолчать. Они не думают, не сердится ли на меня шофер. Шофер не думает, не сердится ли на меня пассажиры. Да? Но женщина однозначно, потому что для женщины это, во-первых, определенный вид страдания, во-вторых, это огромная аскеза. Почему? Потому что женщина может реализовать эти вещи, скинуть этот груз, когда? Только когда она говорит. Первый вопрос, кого она наказывает, когда она замолкает, сохраняя в себе, снял уже, страх, гнев, сожаление, стыд, сдерживая те переживания. Кого наказывает?
Себя.
И свою печень, да? Печень связана с обидой, конечно, обидой. Ну да, вот. Дима, он изучил тему связь качества болезни, да, это, наверное, тема связь болезни с качествами характера, да. Поэтому, но главное даже не, здесь вот это крайняя мера, считается высшая мера наказания у женщины замолчать. И вообще мужчина должен серьезно обеспокоиться. Почему? Потому что сейчас она начала думать. Это страшнее. Почему страшнее? Женский ум в 6 раз сильнее мужского. Лучше пусть говорит. Иначе в его уме начнет делать. И обычно происходит. Он говорит, ну что ты молчишь, что ты опять сопишь, что ты дуешься, что не так, в чем проблема? Что случилось? Он закипает просто, он уже просто на стенку готов лезть. А она чувствует, что работает, и начинает его там умом опять. Накалки такие. Он такой, что случилось? Не можешь понять, главное, откуда, потому что это не его система, он же привык так, что там за грудки взял или там нарал, там что-то такое. Это его способ ведения боя. А такое он не понимает, это незримая опасность, это как радиация. Ты такой идешь, чувствуешь, что ты умираешь, но не понимаешь от чего. Радиация. Человек чувствует, что здесь все умирает, что у тебя сейчас смерть будет, но не понимаешь, откуда она идет. Ее не видно, правда? Вот это молчащая женщина. То есть радиация очень большая. Смертельная. Болезнь начинается. Белокровие. Но помимо просто даже этого фактора, если даже речь не идет о том, чтобы замолчать, женщина может говорить «да», «нет», «хорошо», «как скажешь», «конечно». Она может разговаривать, да? Но при этом, чего она не делает? В этой речи нету любви больше. То есть, нету любви. То есть, она закрывает кран любви в этом случае. Так она наказывает. Да? А мужчина перестает заботиться. То есть, он перестает знаки внимания проявлять. Главная забота – это внимание. Спросить, как ты себя чувствуешь, как все ли в порядке, быть рядом. Если какая-то проблема, то и выслушать, или решить. Чаще всего выслушать важнее. Не все, в конце концов, можно решить даже. Не все решается. Есть судьба. Но кто страдает от этого? Если знать и помнить о природе души, о том, что естественные потребности души есть делиться своей любовью, отдавать любовь. Естественно, это ее жизнь, служить. То когда мы лишаем кого-то в силу обиды, своего служения, то в дураках оказываемся только мы сами. Только мы сами. Никакого позитивного удовольствия нет совершенно, по сути. Мы это знаем. Поэтому это одно из препятствий, которое тяготит наше достижение и желание улучшения отношений. Потому что если человек воздерживается от любви, то ситуация никогда не решится в лучшую сторону. Ситуация только ухудшается. Если он блокирует ее, никогда еще не было так. Поэтому один дипломат сказал, и это хорошо в плане отношений, супружеских, дружеских, он сказал такое, чтобы между вами, ну, имея в виду стран, наверное, да, чтобы между вами ни происходило, не переставайте говорить. Не переставайте говорить. И еще есть одна очень важный фактор. Если мы на кого-то обижаемся, то чаще всего обижаемся из-за того, что мы не обнаруживаем в себе способность создавать в жизни своей то, что хотим. Мы не можем это создать. А обижаемся на тех, кто якобы помешал, или не дает, или не вдохновляет, или не оценил и так далее. Это не мы, мы не можем, это одно из свидетельств. Мы не можем создать то, что хотим. Чего обижаться? И еще одно свидетельство обида, на что она указывает, что вы слишком много вкладываете, это очень важно, особенно для женщин, потому что обида чаще всего препятствие большое для женщин. Но сейчас и мужчины тоже обижаются. Слишком много вкладывается не туда, куда надо. Вот и все, понимаете? Женщина имеет тенденцию вкладывать не без всяких ограничений. Только если ее остановит кто-то извне, она может понять, что произошел перебор. В противном случае она в жертвенной своем порыве, в жертвенном, это ее природа служить. Красивая, возвышенная природа служения. Да. Она может вкладывать так много, что в конце концов ненавидеть того, кого она так много вложила. Да, это такой парадокс. Мы обижаемся на тех, в кого в силу своей ненормальной привязанности слишком много вложили. Слишком много вложили. То есть уже пошел перебор. То, что надо давать Богу, то, что давать надо близким, то, что давать надо обществу, то, что надо давать родителям, любовь, какое-то внимание, мы вложили в одного человека и обиделись. Так бывает с матерями, которые всю жизнь свою вкладывают в детей. Моя жизнь — это мой ребенок, я должна только ради него, да. И потом обида такая глубокая у матери, что он в чем-то не оправдал там, или что-то не так сделал. И женщина говорит, я тебе лучшие годы отдала, а зачем? Разумеется, женщина должна быть под защитой и служением мужчине очень серьезной частью жизни, но не единственная, почему же тогда все надо было? Поэтому сейчас, когда мы разберем оставшиеся три препятствия, мы перейдем к тому, куда же вкладывать, чего можно желать. Чего можно желать, при этом не вредя тем желаниям, которые у нас уже есть. Десятое. Избавиться от жалости к себе. В чем самое большое, это пусть вас мотивирует эта фраза, которая, в чем самое большое ущерб жалости к себе. В общем, как будто приятное довольно такое состояние. Как бы так вот значим, как бы так становишься для себя. Причем интересно, жалость к себе никакого отношения к любви к себе не имеет. То есть человек, ему нечего жалеть. Если бы он понял себя, то есть самоосознание человека какое-то произошло, бы он понял, что жалеть там нечего, что он абсолютно могущественное, духовное существо, исполненное счастья и прекрасные возможности, прекрасные способности любить и служить. О чем тут жалеть? Но если он об этом забывает, то жалость к себе, она приводит к очень неприятному результату. Человек стеряет способность быть благодарным за то, что имеет. Если у нас появляется жалость к себе, мы теряем способность быть благодарны за то, что имеем. Вот чем она ужасна. В итоге вам кажется, что ничего такого особенного вы и не имеете. И в итоге, раз вы ничего не имеете такого, если себя больше жалко, я ничего не имею в жизни. Ничего особенного. То есть это замкнутый круг. Человек жалеет себя, из-за этого не способен посмотреть, сколько много милости он имеет от Бога в своей жизни. И от этого, когда он перестает ее видеть, ему совсем себя жалко становится. Он такой весь несчастный становится очень. Для этого хороша такая практика, чтобы выиграть один день, когда вы ни капельки не жалуетесь. Может быть, есть среди вас такие, кто это делает регулярно. Здорово. Не жалуйтесь ни себе, ни другим никак. Не жалуйтесь ничего. И второй эффект того, что вот это вот жалости к себе, то, что мы отказываемся, если мы не видим того, что мы получили благоприятного, теряем как бы чувство благодарности, то автоматически мы не видим смысла в том, чтобы получать больше. Да это и логично на самом деле. Какой смысл получать больше, если вы не можете этим быть довольны и счастливы? Благодарность означает, человек оценил полученное. Согласны? Но когда человек неблагодарен становится? Когда он считает, что то, что он получил, ничего себе такого не представляет. Правда? Трудно же быть неблагодарным, если человек вам дал что-то такое, о чем вы мечтали всю жизнь. Ну, надо быть последней свиньей. Последним кабаном, вот как там в загончике был такой. Чтобы быть неблагодарным, когда вы получили самое-самое-самое желанное в своей жизни. Тем людям, которые помогли вам добиться этого, прийти к этому, получить это. Но когда мы неблагодарны, мы не имеем потенциал, утрачиваем потенциал хотеть полученное. Хотеть полученное. Мы получили что-то, мы не можем это ценить, поэтому неблагодарны. И как результат, мы не можем хотеть большего. А зачем? Ну мы его захотим, ну мы его получим. Ну и поймем в этот момент, что ничего особенного. Жизнь моя жестянка, да ну ее болото. Живу я как поганка, а мне летать. Такая песня была. И фактически мы не только упускаем, самое интересное, упускаем возможности получить больше, жить. Получить больше. Имеется больше не в плане там денег, жилплощади или чего-то еще. Больше отношений, глубже, больше дружбы, больше тепла, больше взаимопонимания, больше способности делать других счастливее, или здоровее, или неважно что. Больше знания дать им. Мы фактически отказываемся даже от них. Когда у нас есть вот эта жалость к себе, мы даже отказываемся. Только жалко себя. Потому что если вы получите это, вам не будет жалко себя. Вы уже привязаны к этому настроению, жалеть себя. Поэтому лучше, чтобы в моей жизни ничего не происходило. Понимаете, какой настрой, какое послание жалости к себе? Пусть лучше так будет. Не надо мне ничего больше. По крайней мере, я могу наслаждаться этой жалостью к себе. И мы автоматически отказываемся. И мы просто пропускаем возможности. Мы так жалеем себя одиноких, себя непонятых, себя там таких, себя сяких. Что даже когда люди приходят и говорят, давай будем общаться, давай дружить, как в мультфильме.
Не надо со мной дружить, иначе мне не будет, меня жалко.
Чему жалеть ту, с которой дружит и которую любит?
Зачем? Она мне так уже понравилась.
Избавиться от растерянности. Растерянность – 11-е препятствие, да? Растерянность связана с таким, точнее, преодоление растерянности связано с таким качеством, как искренность. Искренность. Годигумс, да? Отлично. Ну, годигумс, это как бы честный больше, да? Немножко другое слово, искренность. Патриесумс, да? Что такое искренность, которая помогает избавиться от растерянности? Искренность означает, человек делает все, что в его силах. Он ничего не понимает, он растерялся. Но, по крайней мере, сделал ровно столько, сколько он понимает. Бывает это очень мало, совсем мало. Я не понимаю, как этот человек ко мне относится. Или я не понимаю, что с ним случилось, почему он или она не звонит. Я не понимаю, почему эти люди больше мне не проявляют такого внимания. Не понимаю. Может быть, никогда не поймешь даже. Это их отдельная история. Но позвонить сегодня вечером и спросить, как у вас дела. Простите, если, может быть, я вас чем-то обидел и так далее, это в наших силах. В чем проблема? Тут растерянность не мешает. Ты не понимаешь, что завтра делать, как дальше разобьются отношения. Но сегодня ты понимаешь, что у тебя телефон есть, и ты можешь набрать его и сказать, я, извини, пожалуйста, все, что я говорил, не имеет ничего личного к тебе. Я не знаю, то ли он сделал выводы из моих слов, то ли не сделал их, то ли у него свои собственные проблемы, подлил масло в огонь, или я сам эти проблемы создал. Я набираю телефон и говорю, прости меня, пожалуйста, я... В общем-то, я не хотел ничего, чтобы так сложилось, я не хотел. Минимум, как минимум. И мне очень жаль. Напишите письмо. Там листок лежит. Мне очень жаль, что так все получилось. Меня в гнев приводит то, что я бессилен изменить что-то. Мне очень стыдно, что я сейчас не нахожу никаких возможностей как-то правильно себя вести. И мне страшно, что наши отношения совсем развалятся. Они совсем развалятся. Потому что как-то что-то произошло такое, что бесконтрольно их разваливает. Оказывается, можно сделать. Поэтому искренность это сделать все, что в ваших силах, это первый только шаг, который избавляет от растерянности. А второе, быть готовым к тому, что, несмотря на это, быстро все не прояснится. Или вам так и будут каждый день давать возможность сделать по два лилипута. Такая игра детская есть там. Два лилипута, четыре зонтика. Там прыгать надо до какого-то мяча или что-то там, да? Пять гигантов, там большие шаги, не мальчик. Вам два лилипута. Два лилипута это так, ногу за ногой, ногой ставишь так. Да? Детские игра такие. Каждый день вам будут давать вот постолько, и ситуация не будет проясняться. Вы говорите, я не знаю, как это, но каждый день позвонить или послать смс, или сказать добрые слова этому человеку, улыбнуться ему, я могу, это не проблема точно. Независимо от того, это никак не навредит. Моя растерянность в том, что я не знаю, что делать правильно, а что нет. Что уместно, а что нет, да? Окей, сделай тогда то, что безусловно не навредит и не испортит ничего, не больше. И будь готов к тому, что прояснение все равно не поступит. Вот это искренность. То есть сделать столько, сколько в твоих силах, и быть готовым жить без ответа. Быть готовым не получить ответа. Поэтому, чтобы избавиться от растерянности, надо научиться жить с еще нерешенными проблемами. Они нерешаемые. Иногда так бывает, что ничего, никакие ваши усилия не решат проблемы. Только время. И что тогда, вы говорите, все, на это время замораживаем полностью отношения или разваливаем их там, как Бог захочет, да? Захочет, будем вместе, да? Давай, разваливаем их сейчас, раз не клеится, ну и к черту, а потом посмотрим. Бог захочет, тогда мы. Ну, говорит, так вы же уже захотели. Говорит, Бог, ты хочешь или нет? Он говорит, я хочу исполнить ваши желания. А какие ваши желания? Ой, а мы все развалили. Он говорит, ну и все. И до свидания. Поэтому способность жить с еще нерешенными проблемами и не требовать от жизни немедленного ответа какого-то или совета, как устранить эти проблемы. Не требовать немедленного. Вот есть проблема, окей. У нас в отношениях есть проблемы. Ну и что? Не обязательно. Я делаю, точно человек знает, я делаю все, что в моих силах. Я точно знаю, что вот это, на это моя растерянность не влияет. Я не знаю, эта девушка хочет быть со мной, не хочет быть со мной. Но я могу просто время от времени заехать, завести ей что-то там, привезти цветы туда. И молодой человек, я могу, по крайней мере, если он звонит, очень как бы радушно и тепло, светло ответить на его звонок, дать эти 5 минут и дальше не особенно загружаться тем, что он обо мне думает и как там дальше сложится и так далее. Кроме того, есть одна хорошая новость. У растерянности есть блестящее качество. Если человек подключает к растерянности свою искренность, вот это, как сказали по-латышски? Патесумс. Возьмите растерянность, подключите туда искренность, патесумс, и могут получиться совершенно чудеса. Атомная бомба, уран и плутон. Да, уран и плутон. Если человек не станет моментально искать здесь ответов в этой ситуации, и все-таки будет стараться сделать все, что в его силах, да, то получается удивительный эффект, который описан в священных писаниях. Есть такой труд ведический, называется Бхагавад-гита. И вторая глава Бхагавад-гита на санскрите называется Вишада-йога. Йога это значит связь, определенный вид достижения совершенства, то есть определенный вид достижения связи с счастьем, своей истинной природой, с высшим разумом, с высшим существом. Это цель людей, ищущих прогресса. Вишада означает растерянность. Растерянность, которая на грани отчаяния, измисумус уже, почти. Такая растерянность. Человек настолько растерян, настолько не понимает, что ему дальше делать, да, что он понимает, окей, вот молиться мне никто не мешает, например. Искать, по крайней мере, сил, выдержать, сохранить, не разрушить отношения, пока ситуация не прояснилась, просить этих сил, я могу спокойно довериться. И при этом сделать, внешне сделать какие-то шаги, поступки, слова, которые, за которые денег с меня не возьмут, и которые никогда не могут быть неоскорбительны. Позвонить и сказать человеку, что я его люблю. Например, любовью, кто-то сказал из поэта, любовью нельзя унизить. Любовь может активизировать человека, и наша любовь кучу нечистот его сердца. Да. Его страхов, его стыда, его там вот эти все препятствия, неверие, беспокойство, медлительность. Да. Тоже растерянность может вызвать в человеке. Обиду за то, что кто-то... Обиду, вы говорите человеку, я люблю, а он обиду начинает испытывать. За что? За то, что тот, кого я любила, он мне такого не сказал. Вот свинство какое. Я ждала от одного человека, а здесь совсем другое мне это сказал. Обидно. Все вот эти пласты, но самого оскорбления нет. Любовью невозможно оскорбить. Невозможно. Поэтому у нас на самом деле больше свободы, чем иногда нам кажется. Больше свободы. Поэтому такие ситуации, которые требуют терпения, требуют приложения усилий, они благоприятны так же, как для... часто бывают. Так же благоприятны, как для бабочки благоприятно испытывать проблему выбраться из кокона. А тогда она летать не научится, если этой проблемы не будет. И вишада-йога – это тот момент, когда человек достигает высочайшего духовного осознания, находясь в растерянности, оказывается. Это чуть ли не... Веды прославляют это состояние как чуть ли не самый главный толчок, самый главный двигатель духовной жизни. Полная растерянность, человек потерялся, потому что мы живем, мы знаем, вот это так, это мы сделаем так, тут знаем плавали, здесь знаем читали, это мы решим проблему с помощью йоги, эту проблему решим с помощью астрологии, эту проблему решим с помощью денег, эту проблему решим с помощью родителей, так, эту решим собственными руками, да. Все проблемы решаются. И вдруг человек приходит в такое состояние, где ни руками, ни ногами, ни родителями, ни деньгами, ничем вообще проблема не решается. И что ему надо сделать? Просто просить о силах для того, чтобы дождаться решения ее. Вот и все. И при этом не просто дождаться в анабиозе такой, дожидается такой. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, все фигуры на месте замри. Такая игра была. Такие застыли, кто где был, и ждут такие, когда решится. Нет, человек продолжает делать то, что в его силах, или, по крайней мере, я могу, если у меня не решаются дела в личной жизни, я могу продолжать заботиться о своих друзьях, или давать им внимание, или читать духовную литературу, или заниматься спортом, например, или провести больше времени со своими родителями. Это во второй части Мармезонского балета у нас будет обсуждаться. Окей? И, наконец, последнее. Я последнее, да, Алексей, если вы позволите, и тогда вопрос. Последнее – это чувство вины. В чем чувство вины? Чувство вины, проблема чувства вины в том, что вы не можете построить отношения, поскольку из-за чувства вины становитесь очень неестественными. Когда человек считает, что он виноват, как-то от рождения такое. Вот я виноват, что у меня такие уши. Или я заикаюсь, вот такая проблема. И все очень страдают от этого, потому что всем приходится ждать в два раза больше, в три раза больше. Пока я там, вы представьте себе, я лекцию вам это читал. Да? Вас немножко, может, раздражало. Вы, конечно, были сострадательны, но я почувствую, вас это раздражает. Это основная проблема заикающихся людей, чувство вины. Но очень трудно, они чувствуют, что они концентрируются на этом токсине, потому что они думают, что только... Все люди ждут, что все в мире будут говорить не заикаясь. И что если один объявился, кто-то заикается, его просто сотрут в порошок. Или он просто такая боль, такая проблема всем. Но это их идея, представляете, это не идея окружающих. Из-за этого люди не могут расстаться часто, это психологический барьер. А может быть, конечно, и кармическая проблема. Поэтому чувство вины на нас делает чересчур положительными. Мы хотим как бы... Почитайте... У Чехова, как рассказ, кто с классикой знаком, Чехова, где один театрал чихнул на лысину впереди сидящему какому-то вельможе. О, вам надо читать теперь? Я вам рассказал вкратце сюжет, а и прозвучало, я говорю, Как называется... Как называется... Очень забавно, спасибо. Слушайте еще раз, записи будет. Я говорю, почитайте обязательно рассказ, в котором это очень уместно в отношении чувства вины, про человека, который, чиновника, который чихнул на лысину в театре каком-то вельможе. И потом, чувствуя себя виноватым, долго извинялся, и вдруг звучит «Смерть чиновника». Поняли теперь, что такое чувство вины? Но прочитайте все равно, чтобы вы технически знали, как это делается, как себя довести чувством вины до смерти. Спасибо большое. Совсем мне название как-то... Забыла совсем. Чувство вины. Первое, что нужно делать, если мы виноваты, нужно просто ощутить свою вину. Окей. И затем, первое, простить себя. Простить себя, да. Понимаете, нечего себя виноватым, нечего виноватым себя считать, когда уже вы сделали главный, самый серьезный шаг, делающий вас навсегда виноват, то есть делающий, вынуждающий вас совершать ошибки. Главный этот шаг, это есть то, что мы разорвали связь свою с Богом, который дает нам возможность не совершать ошибки. Который, ребенок, который упал, он глупо себя чувствует виноватым, что он упал, потому что он ребенок. Единственное, о чем он должен сокрушаться и чувствовать себя виноватым, что он отпустил руку своей мамы. Единственное. Иначе бы он не упал. Он маленький, а мир большой. И асфальт кривой. И злой. Злой кривой асфальт ободрял коленки. Маленькому мальчику. Почему? Он не виноват, что асфальт такой, он не виноват, что коленки такие, он виноват только в одном. Отпустил руку своей мамы. Все. Когда мы рвем отношения с Богом, когда мы отворачиваемся от Него, это самая большая вина. Все остальное не вина. Все остальное просто следствие. Нет смысла чувствовать себя из-за этого виноватым. Это абсурдно. Вы и так здесь ничего не можете. Вы и так с рождения беспомощны перед этим миром. Рождение наше вообще будет просто ужасно. Мы приходим сюда в полной беспомощности. Этот мир – прямая угроза нашей жизни, нашего счастья. Но мы пришли сюда и так или иначе, хотя нам уже не 52 сантиметра мы длиной, а больше, и не 3500, а гораздо тяжелее. Тем не менее, мы все время делаем какие-то ошибки. Но какой смысл себя за них корить бесконечно? Признать ее нужно, да, признать. Извиняться перед людьми – это очень важно. Причем для женщин надо знать разницу. Если извиняется женщина, сделав что-то не так, ее слово «извини» переводится как «мне не все равно, что ты чувствуешь сейчас». Но я понимаю, что я тебе сделала больно или плохо, совершив эту ошибку, и мне не все равно, что ты чувствуешь сейчас. Это женское «извини». А мужское «извини» я постараюсь так не делать. То есть я хочу такое тебе обещание дать, так больше не делать. Поэтому мужчинам труднее извиняться, потому что для них это всегда связано с обетом. Если мужчина извиняется перед мужчиной, это серьезно очень. Но если мужчина извиняется перед женщиной, он может это сделать в ее настроении. Что извини, пожалуйста, в смысле, мне не все равно, как ты себя чувствуешь из-за той ошибки, которую я допустил. Но, конечно, сильнее, если он дает извини, в смысле, я так больше не буду, как в садике. Да? Я не буду больше, я приложу усилия, это определенный обет, чтобы так не делать. В противном случае, если мы не сделали выводов из своей вины, из чувства вины, и продолжаем в нем кувыркаться там какое-то время, это настолько разрушительное состояние для нас, что в конце концов мы начнем искать изъяны в том человеке, перед которым себя чувствуем виноватыми, чтобы оправдать себя в этом чувстве вины. У нас нет выхода. Либо он нас простит и успокоит, этот человек. Это большой шаг, прощать других. Вот просто даже если вы не чувствуете, что вы виноваты, в наших интересах на всякий случай извиниться, потому что человек мог, даже не будучи виноватым, загрузиться виной перед вами. Есть такие люди, особенно в женской природе это свойственно, поэтому мужчина должен стараться все время извиняться или как-то очень учтиво относиться, потому что иначе она будет себя чувствовать виноватым во всем, и в конце концов, перегрузившись этим чувством вины, за это и будет его ненавидеть, потому что рядом ходит человек, перед которым мы все время виноваты. Как избавиться от этого чувства? Надо придать ему такой статус, чтобы это чувство вины было адекватным. Да он монстр просто, он там чудовище, бестактный человек, или там ужасный характер у него там. Он так себя ведет, что я не могу вот так не совершать ошибки. В его присутствии я всегда делаю какие-то глупости. Да мы глупости делаем в присутствии и в отсутствии. Это наша природа здесь, совершать ошибки. Что толку кувыркаться, болтыхаться в этом, как? Поросенок в луже, да, то есть в этом чувстве вины. Желая оправдать чувство вины, которое мы слишком долго, мы в нем задержались, мы ищем недостатки в тех, перед кем чувствуем вину, чтобы где-то оказываются самые близкие люди, потому что мы сильнее всего вину чувствуем перед теми, кого очень сильно любим или кому привязаны. Представляете, мы их же начинаем разносить пух и прах, критиковать. Да, она сама так себя ведет, что я не мог по-другому поступить, там, туда-сюда. Мужчина, который изменил женщине, он интересный очень, в практике такой, даже консультативный, он начинает упрекать ее в том, что 20 лет назад, когда он ее брал в жены, он не был у нее первый. Нормально? Нормально? Что за претензия, действительно? Что это за претензия? Ты уже двое детей вырастил, все, уже в порядке. Но как же избавиться? Представляете, а какого женщине слышать? Она посвятила всю жизнь мужчине, стараясь ему быть верной, и как бы считала, что, разумеется, какие-то там ошибки молодости он проигнорирует и забудет про них, потому что это сущая ерунда на фоне того, сколько сил, внимания, любви, ласки, заботы своего она отдала. И он вдруг такой номер выкидывает. Можно ли придумать более мерзкую вещь? Можно. Только стоит большим чувством вины загрузиться, и будет более мерзкое. Запросто. Поэтому нет ничего рационального в нем. Единственное рациональное — сделать выводы и все. Сказать, извините, я понял это. Сказать, что вы поняли. Спросить, правильно ли вы поняли. Если правильно поняли и получили подтверждение, старайтесь не наступить на те же грабли. Что может быть не так просто. Окей, на этом, наверное, закончим первую часть и перейдем. Вторая часть, я думаю, будет меньше, тем более, что у нас времени, как у нас, полчаса, до полпервого, да, мы. Угу. Да, пожалуйста, 45 минут у нас. Один урок. Да, пожалуйста.
Говорили об атомной бомбе, когда
мы можем сделать.
Подробнее, чтобы было ясно.
Атомная бомба растения с искренностью. То есть. Как? Ну, я просто как бы пример использовал, что уран как радиоактив, один из радиоактивных или способных, да, радиоактивных, наверное, да, элементов, он сам по себе не приводит к началу цепной реакции, поэтому в ядерной технике, в ядерной технике, физике используют сочетание двух урана и плутона, да. Атомная бомба, по крайней мере, она содержит в себе эти два. Это технически такой просто аналогия, почему атомная бомба.
Это состояние, которое описывается в Бхагавад-гите. А Бхагавад-гита священное писание, это важно.
Да, потому что растерянность сама, если человек искренне оказывается в растерянном положении, искренний, да, то он может оставить текущую ситуацию в покое, не дожидаясь от нее ответа, да, текущую ситуацию, и начать задавать более глубокие вопросы совсем в других областях своего бытия. В этом огромная сила. Если он раздумен, он может, с одной стороны, отпустить, то есть сделать искренне, сделать то, что в его силах, да, и быть готовым в этой конкретной ситуации оставаться без ответа, но при этом направить свой поиск на более высокий уровень. Бхагавад-гите эта ситуация выразилась тем, что один из героев ее, Арджуна, он оказался в полной растерянности, потому что он должен был сражаться в кровопролитной войне, но с обоих сторон, в обоих лагерях стояли одни и те же люди, самые близкие ему люди, что со стороны, которую он представлял, то есть стороны другой. Полностью нерешимая ситуация, нет ответа. И тогда он стал задавать вопросы о вещах, которые, в общем-то, к войне не имели никакого отношения. По сути, по большому счету, к войне не имели никакого отношения. И только благодаря этому, благодаря его растерянности и искренности, двум качествам, мы имеем такой блестящий труд, как Бхагавад-гита сейчас. Поэтому это идеальное чтение для людей в растерянности. Идеальное чтение, рекомендую. Это отвечает на вашу
вопрос? То есть, получается, что человек углубляется в понимание, да?
Углубляет понимание вещей вообще, а не в этой просто узкой ситуации, в которой он растерян.
Этим полезно, да?
Этим полезно. В этом эффект. Но это только для искренних людей.
Бывает. Главное, что ты понял, да? Урок.
Как дальше себя вести? Дело в том, что есть два вида извинений. Надо об этом, как бы тоже, я сказал, что два есть, мужчина и женщина по-разному извиняется. Но есть такой особенный вид извинений, когда мы, например, этот вид извинений является на самом деле самооправданием. Например, вы встречаете человека, который приехал с пляжа вчера. И каждый день, когда вы его встречаете, ну для мужчин это свойственно, вы подходите и говорите: «Здорово, Дима!» Хлоп по спине его. «Как дела?» Его обнимать его. И такие жесты бывают такие какие-то. Да? «Здорово, да как дела, братан?» Ну, что-нибудь такое. Да. Но в этот день вы не знали, что человек вчера очень сильно обгорел на пляже. Сильно у него вся спина чуть ли не в молдырях. Он вот так вот ходит. Там рубашка чуть прилипла, в общем, уже ночь не спал, да? И я встречаю, говорю: «Здорово, Дима!» И он прям на стенку просто запрыгивает. Да? Я говорю: «Ой, извини, пожалуйста, я ведь не знал, что тебе больно, что ты обгорел». На самом деле это не извинение, просто самооправдание. Чего не знал, чего тут извиняться? Это такое «извини» сопровождает слово «если». Вот. Отличайте и бойтесь извинений, сопровождающих слово «если». Ну извини, если я тебя обидел. Вы как будто бы извиняетесь, настроение есть, да? Но если я тебя обидел, предполагает, что я тебя не обидел. Я не виноват в этом, ты должен это понять. И вот против таких извинений люди могут в какой-то момент встать в штыки. Мне нужны твои извинения. То есть они выставляют меня как бы в ненужном свете. Да? Извини, я ведь не знал, что ты обгорел, да. Вы скажете, что же тогда сказать человеку? Просто извини. Не надо «извини» сопровождать комментарием к тому, что я не виноват. Понимаете? Потому что такое «извини» не имеет смысла. «Извини» имеет смысл только в том случае, если ты вот... Я боюсь, что это вот, ну, пример ваш как раз и касается такой ситуации, да? Что человек, он говорит: «Мне не важно, что ты думаешь, что ты не виноват, ну, как бы, что ты не виноват, я оправдываю себя. А мне важно то, что ты сделал бы выводы и просто так не делал больше. Все. Мне больно, я обгорел. И просто не хлопай больше мне, и все, хорошо? Давай руку просто пожмем. Не надо, ты виноват. Ты виноват. Не надо говорить: если я что-то сделал не так, я ведь не знал, ты же понимаешь. Да? Ты виноват, окей. Это к самооправданию относится, такие извинения. Но есть извинения искренние, просто искренние, если человек действительно признал свою вину. И в этом смысле это было бы, это жестоко говорить, что мне не нужны твои извинения. Достаточно жестоко, но в этом случае такая жестокость человека, жестокосердечность не должна ни в коем случае, мы должны защититься от нее, спасти вот эту свою чуткость к людям, да, и как бы продолжать быть проницательными и выражать им свою осведомленность о том, что я понимаю, я в чем-то стал проблемой. То есть, есть дело «понимаю, что я стал причиной ваших проблем», а есть «вы должны понять, что не я причина ваших проблем». Да? Это такие два разных «извини» есть. Да? И скорее всего, что человек возмутился. Может быть, не в этой отдельной ситуации, но, наверное, он устал от таких извинений, типа как «извини, если я там туда-сюда». И он: «Все, вы все мне надоели, не извиняйтесь. Главное, чтобы вы больше так не делали, а что делай это? Мне делают больно, а потом меня же еще, мне намекают, что сам дурак». Не нужны мне ваши извинения такие, да? Вот такие два вида. Это опечатный вопрос наш. Проясняет ситуацию. Окей. Сделаем маленький перерыв. 5 минут сейчас хотят все попить. И тогда я подготовлю кое-какой материал. И мы сегодня... Я подготовлю меню для вас. Меню. У нас будет Гербалайт сейчас. Гербалайт. Это как его? Семинар Гербалайт по Гербалайт. Пищевые добавки будем проходить, да?